Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кубрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: МАГАТЭ обсуждает вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности. В Петербурге прошла акция протеста против насилия в армии. В Багдаде проходит суд над Саддамом Хусейном. В Вене руководство МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, обсуждает при закрытых дверях вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. За рассмотрение проблемы на уровне Совета Безопасности высказались все 5 постоянных членов Совета – США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Иран в случае передачи дела в ООН грозит полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к полномасштабной программе обогащения урана. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передается в суд, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев.
Согласно заключению амбулаторной, судебной, комплексной психиатрической экспертизы, у Копцева имеется шизотипическое расстройство, однако в период совершения им преступления он был вменяем и подлежит привлечению к уголовной ответственности.
Говорил прокурор Москвы. По его словам, принадлежность Копцева к экстремистским группировкам не установлена. Нападение, в результате которого пострадали 8 человек, было совершено на почве религиозной и национальной вражды. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в бою с маджахедами погиб военнослужащий и еще 4 ранены, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 7 километрах западнее районного центра Ачхой-Мартан произошел бой между двумя маджахедами и группой военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате погиб один и ранены 4 солдат-контрактников. Двум маджахедам вместо боя удалось скрыться в сторону административной границы Чечни и Ингушетии. На улице Рабочая в Октябрьском районе Грозного неизвестные нападавшие ранили 2 сотрудников местной комендатуры. Состояние пострадавших тяжелое. Селение Комарова на Теречном района Чечни добровольно сложил оружие бывший маджахед, подчинявшийся полевому командиру Абдулмалику Межидову. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Санкт-Петербурге прошла несанкционированная акция протеста против преступлений в армии. В пикете у здания главного штаба, где располагается командование Ленинградского военного округа, участвовали представители Комитета солдатских матерей, коммунистических движений, национал-большевики, активисты «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта. На Дворцовой площади собрались около 70 человек. Как сообщил корреспондент Радио Свободы, милиция проведению акции не препятствовала. В окрестностях Сочи без электричества остается более 10 населенных пунктов, в которых проживает около 14 тысяч человек. В среду из-за сильного снегопада произошли обрывы линий электропередачи, идут восстановительные работы. По данным МЧС, на территории России из-за аварий, вызванных морозами, около 3 тысяч человек оказались без тепла в квартирах. В Бурятии вновь 40-градусные морозы. В столице республики Улан-Удэ отменены занятия в школах. Резкое похолодание привело к многочисленным обрывам линий электропередачи. По данным МЧС, из-за холодов возросло количество пожаров. Их жертвами стали 16 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси завершено формирование участковых избирательных комиссий на выборах президента страны. Представители оппозиции указывают на новые нарушения своих прав. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
По информации Центра избиркома, образовано 6627 участковых комиссий. За границами республики наибольшее количество участковых комиссий сформировано в России и Польше – по 4. По 2 комиссии будут работать в США, Германии и Латвии. Представители оппозиционных движений говорят, что практически все комиссии сформированы без участия оппозиции. Власти. Так, в Вилейке Минской области в участковые комиссии путем сбора подписей были выдвинуты 13 демократических активистов. Однако, по словам лидера местных демократов Владимира Малярчука, власти проигнорировали их инициативу. О безуспешных попытках говорят в Борисове, Жодино и других городах республики. По мнению оппозиционных активистов, повторяется сценарий предыдущих избирательных кампаний, когда решением местных властей представители оппозиции в состав участковых комиссий попросту не допустили. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В шиитском квартале Багдада Садр-Сити продолжаются столкновения повстанцев с американскими военнослужащими. Сообщается об одном убитом мирном жителе. Сегодня же в Багдаде похищены два иракских тележурналиста. Другие подробности неизвестны. По сообщению агентства Reuters со ссылкой на МВД Ирака, в иракской столице обнаружены тела 14 человек. Все погибшие были связаны. По данным командования США, вчера в Ираке в результате взрывов и нападений погибли 5 американских военнослужащих. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Обвиняемых на заседании нет, они еще вчера отказались присутствовать на процессе. Защита требует отвода новоназначенного председателя суда, обвиняя его в необъективности. В Испании владельцы кинотеатров потребовали от правительства отменить навязанную им квоту на обязательный показ фильмов отечественного производства, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Квота была установлена правительством в прошлом году для поощрения испанского кинематографа, терпящего постоянные убытки. По словам руководителя ассоциации кинопроката, это привело к резкому сокращению посещаемости кинотеатров. Власти не имеют права навязывать людям бездарные ленты лишь потому, что они испанские, заявил журналистам президент ассоциации Рикардо Эволи и предложил Министерству культуры Испании позаботиться о качестве отечественного кинематографа. Мы обращаем внимание общественности на необходимость улучшения качества нашего кинематографа, который, наконец, должен стать конкурентоспособным. По данным статистики, сбор от проката ленты испанского производства в среднем составляет лишь 20% от доходов, получаемых в Испании от любого фильма производства Соединенных Штатов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В столице Ливана, Бейруте, возле армейских казарм, утром произошел взрыв, ранен военнослужащий. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах. По данным одной из местных газет, ответственность за взрыв взяла на себя Аль-Каида. В прошлом году в стране были совершены 14 терактов, в результате одного из них погибли 20 человек, в том числе экс-премьер Ливана Рафик Харири. Под Петербургом в результате пожара на территории колонии, расположенной в поселке Металлострой, погибли 2 человека. Тела погибших обнаружили при разборе завалов.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новые факты дедовщины в российской армии. Комиссия американского конгресса о действиях властей во время урагана Катрина. Новая книга об Анне Ахматовой. Эти темы, а также обзор казахстанской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, мы переходим к главной российской теме этого часа и, к сожалению, последних недель. Члены Общественной палаты России выносят на широкое обсуждение в обществе вопрос, как избавить российскую армию от дедовщины. В субботу состоится первое заседание, специально созданное для решения этой проблемы, рабочей группы. После дикого случая в Челябинском танковом училище с курсантом Сычевым в стране заговорили и о других случаях дедовщины, о том, как избивают и унижают солдат, рядовые сослуживцы и старшие по званию. По статистике Министерства обороны, в прошлом году в результате неуставных отношений погибли 16 военнослужащих, 276 покончили жизнь самоубийством. Причиной гибели еще более 1000 солдат-срочников министерство называет различные преступления и происшествия. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Члены Общественной палаты намерены изменить ситуацию в российской армии. Для этого создана рабочая группа. Ее участники просят всех россиян принять участие в обсуждении проблемы армейской дедовщины, как от нее избавиться. Адвокат Анатолий Кучерена, один из членов рабочей группы, рассказал, что уже поступают конструктивные предложения по этому поводу.
Создать институт военной полиции. Дальше. Поступает предложение в каждой призывной комиссии организовать работу общественной палаты, либо представителей общественной палаты. Ввести должность помощника командира, либо батальона. Этим человеком должен быть желательно юрист, который бы занимался только воспитательными процессами в военном подразделении. Формировать подразделение по принципу землячества. Будет еще достаточно много предложений, потому что очень активно общество общества включилось в вот этот процесс.
Несколько членов общественной палаты, в том числе Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе, накануне вернулись из Челябинска, где встречались с руководством танкового училища, курсантами, находящимся в госпитале, рядовым Сычевым и его родственниками. Подводя итоги поездки, Анатолий Кучерена сказал, что уезжали из города они с тяжелым сердцем.
Первое, что мы сделали, мы пообщались с рядовыми солдатами без офицеров. Но могу сразу сказать, впечатление такое, что как будто солдат кто-то зомбировал. Любой вопрос наш, что на самом деле произошло, солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели, что, собственно говоря, ничего не произошло. Дальше мы пообщались с офицерами. Страх есть у них, чувствовался, что они понимают, что произошло преступление, достаточно серьезное преступление. И у них вот есть такое понимание, что они сами не сделали то, что они должны были сделать.
Посетившие Челябинск члены общественной палаты говорят, осталось впечатление, что руководство училища, если о чем и сожалеет, то лишь о том, что не удалось скрыть происшедшее. Анатолий Кучерена рассказал, что они попросили офицеров внести свои предложения, как бороться с дедовщиной в армии.
Если подвести итог этого разговора, в основном они говорили о том, что вот маленькая зарплата, надо повышать престиж в армии, и вот таким образом можно искоренить дедовщину.
Анатолий Кучеренов вспоминает, что встреча с Андреем Сычевым, за жизнь которого до сих пор борются врачи, была самой тяжелой за всю поездку.
Картинка эта до сих пор в глазах, потому что красивый парень, который лежит, практически не шевелится. У него есть реакция, как бы он слышит, что я говорю, и он кивает головой, соглашается, либо отрицает. Он не может говорить, потому что еще искусственная вентиляция легких. Ситуация очень тяжелая. Как сказали врачи, что сегодня идет борьба за его жизнь. Потому что он приходит в себя, потом, видимо, дают какие-то лекарства, и он опять засыпает.
Андрея Сычева после того, как его состояние стабилизируется, переведут в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве. После случая в Челябинске известия о жестоком обращении со стороны сослуживцев и старших по званию стали приходить из разных регионов России. Так, в Вологодский областной комитет солдатских матерей только за январь поступило более 20 заявлений о насилии в армейских частях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вологде Алексей Завьялов.
28 января солдат срочной службы Иван Медведников бежал из части в поселке Рыбкино, что под Вологдой. По словам молодого человека, накануне его сильно избил нетрезвый командир части, схватил за шею и ударил головой о стену, затем повалил на пол и бил ногами. Мать солдата Елена Медведникова сразу же написала заявление об избиении сына в областной комитет солдатских матерей. Проверку по факту избиения начала военная прокуратура Вологодской области. В присутствии адвокатов солдат Иван Медведников дал показания на своих обидчиков, рассказывает председатель Вологодского комитета солдатских матерей Маргарита Савоськина.
В присутствии гражданских адвокатов, в присутствии председателя Совета солдатских матерей, военного прокурора Ленинградского военного округа, Иван дал показания, что его избивал командир. Более того, у адвокатов на руках документы из горбольницы о том, что подтверждаются ушибы и ссадины в тех местах, где он говорил, что его избивали.
В войсковой части поселка Рыбкино от комментариев по факту избиения солдата отказались. Другого вологодского призывника Александра Белова на прошлой неделе избили в войсковой части Краснодара. Побои были настолько серьезными, что в госпитале солдату были вынуждены удалить селезенку. Мать Ольги Белова боится, что уже не увидит своего сына живым. Женщине удалось лишь один раз поговорить с сыном по телефону.
В понедельник он нормальный, сегодня уже лежит, а чего завтра будет?
Мало того, Ольга Белова до сих пор не может получить объяснение у командования части и вскоре собирается ехать в Краснодар. Финансовую помощь женщине, которая работает медсестрой и получает 2000 рублей в месяц, готов оказать комитет солдатских матерей. По мнению его председателя Маргариты Савоськиной, на солдата Александра Белова сейчас оказывается давление.
Мальчик ни в чем не сознается. Он запуган. У него нет поддержки. Чтобы была поддержка, нужен гражданский адвокат и кто-то, может, СМИ, может, еще кто-то.
Сбор средств на поездку Ольги Беловой к сыну в Краснодар начнется в ближайшие дни. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
В Алтайском крае принимаются комплексные меры по искоренению дедовщины. Такое решение принято в связи с избиением сослуживцами сержанта Александра Семочкина. После избиения Семочкин 2 дня находился без сознания и, как говорят врачи, еще месяц пробудет в госпитале. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» в Барнауле Олега Купчинского.
Военная прокуратура Алейского гарнизона Сибирского военного округа возбудила уголовное дело по факту избиения военнослужащего мотострелковой дивизии сержанта Александра Семочкина. Обвинение предъявлено старшему сержанту Станиславу Кидиекову по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ночь на 26 января 2 пьяных сержанта, Кидиеков и Дурышев, попытались отобрать у сослуживца сотовый телефон, а когда тот ответил отказом, жестоко его избили. Александр Семочкин с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного головного мозга, был на вертолете доставлен в Новосибирск. По словам начальника медицинской службы 41-й армии Андрея Исаулова, сейчас военнослужащий находится в состоянии средней степени тяжести. В госпитале он пробудет как минимум месяц. Как сообщила пресс-служба Сибирского военного округа, сняты с должностей командиры роты и полка, в которых произошло ЧП. В Сибирском военном округе приняли ряд мер для искоренения дедовщины. В частности, командующий войсками СИБВО генерал армии Николай Макаров приказал усилить воспитательную работу. Командование округа должно встретиться с солдатами и узнать их проблемы и нужды. В просветительской работе подключатся военные прокуроры и работники военных судов. Военные медики проведут всеобщий медосмотр. Предусмотрено также анонимное анкетирование военнослужащих. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Для того, чтобы избавиться от дедовщины в российской армии, предлагается, среди прочего, и перевод ее на контрактную основу. Вернувшийся из Челябинска член общественной палаты Николай Сванидзе говорит, что пока ситуация не вызывает у него оптимизма.
Вот пока в нашу армию загоняют силком, у нас будет плохая армия. Это замкнутый круг. И пока у нас будет плохая армия, туда будут загонять силком.
И разорвать этот замкнутый круг, отметил Николай Сванидзе, будет нелегко. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене руководство МАГАТЭ решает вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Под Петербургом в результате пожара на территории колонии погибли 2 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Сегодня в 11 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из главных тем – книга воспоминаний о драматурге Александре Володине. Володине не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор казахстанской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алмате Сергей Козлов.
«Небесный грипоход» газета «Экспресс-К». Известный стихотворный образ «Ласточка с весной в сени к нам летит» приобретает весьма тревожную окраску. Эпидемиологи ожидают птичий грипп и очень скоро. В Казахстане он появится уже с приходом весны. Угроза возникновения очагов опасного вируса по-прежнему исходит от перелетных птиц, пишет «Экспресс-К».
В круге втором. Казахстан решил построить атомную электростанцию еще раз, сообщает газета «Лидер». Правительство республики после почти 7-летнего молчания вновь заговорило о перспективе строительства атомной электростанции на территории Казахстана. О целесообразности и безопасности использования в стране атомной энергии заговорили и не случайно. Запасы казахстанской нефти не беспредельны, и опасения, что страна вмиг станет энергетически зависимой, не беспочвены.
«Косяки в небе». Еженедельник «Мегаполис» пишет о новом кризисе в казахстанской гражданской авиации. Премьер-министр Даниал Ахметов предлагает спасти ее, создав госкомпанию, которая займется внутренними рейсами и отдельно будет заниматься международными. Такого, как пишет газета, при спасении от грядущего банкротства государственной компании не было еще в международной практике, так как очевидно, что все долги спишут именно на внутренние подразделения.
«Новый союз плюс газификация всей земли». Газета «Деловая неделя» пишет о Евразэс. «Это не загородный клуб президентов, а скорее команда людей в черном», считает газета. «Эдакой мировой газовой закулисы, которая была бы похожа на ОПЕК, если бы не эмоционально-политическая мотивация основного партнера нового союза». Оформил новый союз Кремль, и альянс объединен вокруг достаточно четкой, хотя и предельно циничной идеи монопольного контроля над жизненно важными для экономики Европы, а в дальнейшем и для Азии, энергоресурсами, газом и нефтью.
«Новое поколение» в материале «Небесная канцелярия» сообщает о том, как неожиданно накалились отношения между Казахстаном и Россией в космической сфере. Как известно, космодром Байконур передан Казахстаном в аренду Российской Федерации. Однако, согласно условиям договора аренды, российская сторона не может совершить ни один запуск без разрешения Казахстана. Обычно процесс согласования плана запусков проходил безболезненно, но на сей раз Астана заупрямилась. Причина – недовольство в связи со сдвигом сроков сроков запуска казахстанского спутника связи «Кассат», который россияне вот уже в который раз откладывают.
Газета «Караван». Внутренние делишки. Очередное журналистское расследование о том, как, кто и за какие деньги становится владельцем бывших государственных зданий и предприятий. Нехитрые финансовые схемы позволяют чиновникам продавать государственное имущество по дешевке, словно на рождественской распродаже. Берется хорошее здание, желательно в дорогом районе, и сдается в аренду, а потом под шумок выкупается. Была государственная собственность, стала частная.
На ту же тему громкое, почти сенсационное разоблачение газеты «Время». Семейный подряд министра Токаева. Родная сестра и племянники одного из ближайших соратников президента Назарбаева, министра иностранных дел страны Касым-Жомарта Токаева, запросто стали владельцами дорогостоящего дома приемов Министерства иностранных дел в самом центре Алматы. Газета рассказывает, как это было сделано, из чего следует, что коррупция и семейственность пронизывает весь государственный аппарат Казахстана. Снизу до самого верха.
Это был обзор казахстанской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алмате Сергей Козлов. Нашу программу продолжит актуальная международная тема. Накануне сразу несколько крупных европейских газет напечатали серию карикатур на пророка Мохаммеда, которая ранее появилась на страницах датской газеты и вызвала целую бурю протестов в мусульманском мире. Среди них парижская «Франсуар», но после этого руководитель газеты был уволен владельцем издания, который, кстати говоря, имеет двойное гражданство – французское и египетское. Тему продолжит наш корреспондент Семен Мирский.
Увольнение председателя совета директоров газеты «Франсуар» Жака Лефрана по обвинению в кощунстве и в оскорблении религиозных чувств мусульман – это только один и, скорее всего, не последний эпизод скандала, начавшегося в сентябре прошлого года. Так правительство Туниса распорядилось конфисковать все экземпляры газеты «Франсуар», доставленные авиапочтой в день публикации номера с карикатурами, которые, впрочем, уже несколько месяцев вывешены в интернете. Владелец газеты «Франсуар» Раймон Лаках, имеющий двойное французское и египетское гражданство, принес извинения всем мусульманам и всем тем, кто был возмущен и шокирован этими карикатурами министра внутренних дел 22 государств, членов Лиги арабских стран, осудили публикацию и потребовали санкций. Как и следовало ожидать, увольнение председателя совета директоров газеты «Франсуар» не было оставлено без внимания его коллегами-журналистами. Вот что пишет сегодня в колонке редактора в журнале «Nouvelle Observateur» Жан-Марсель Бугро. «Многие великие имена нашей литературы, от Латриамона до Андре Бретона, делали кощунственное высказывание. Но первый из них все-таки Вольтер, который шел на серьезный риск, клеймя католическую церковь. Не исключено, что мы сегодня находимся в сходной ситуации перед лицом усиления исламского интегризма». Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Кто не помог Новому Орлеану расследование Конгресса? Могут ли Соединенные Штаты сократить свою зависимость от нефти? Образ главы Центробанка в высоком искусстве. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кто виноват в том, что Новый Орлеан оказался бессильным перед ураганом Катрина и что спасение пострадавших пришло с опозданием? Ответы на эти вопросы пытаются получить сразу несколько комиссий. Одна из них, специальная комиссия Конгресса, только что вынесла свое заключение. рассказывает Ян Рунов. Законодатели в ходе расследования пришли к выводу, что одна из причин задержки помощи пострадавшим во время урагана – неясность с тем, кто кому подчиняется, и что конечную ответственность несет глава Министерства внутренней безопасности Майкл Чертов или кто-то из его заместителей. В свою очередь, Министерство внутренней безопасности назвало выводы группы законодателей поспешными и непрофессиональными. Комиссия заключила, что никто из членов кабинета Буша не был назначен ответственным за координацию мер по спасению пострадавших районов. Из-за этого действия федерального правительства были нерешительными. Власти в Вашингтоне ждали, когда начнут поступать просьбы о помощи от местных властей, штатов и городов. Параллельно со Следственной комиссией Палаты представителей, которая должна выпустить окончательный доклад в середине февраля, над выяснением причин трагедии работает и комиссия Сената, готовящая свой отчет к марту. На слушаниях в Сенате мэр Нового Орлеана Рэй Нейгин вслед за конгрессменами также во многом обвинил федеральные власти страны. Однако председатель Сенатской комиссии по расследованию Сьюзен Коллинз не склонна обвинять во всем только Белый дом. Мы просмотрели 800 тысяч страниц документов и не нашли там ни одной письменной просьбы со стороны властей города или штата к Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям, ФЕМА, о снабжении центра съезда водой, продовольствием, медикаментами. Однако мэр настаивал на своем. По его словам, именно затянувшаяся словесная война между губернатором Луизианы Катлин Бланко и президентом Бушем из-за выяснения, кто за что отвечает, привела к потере столь драгоценного времени. Однако сенаторы хотели знать, почему сам мэр Нейгин выжидал 24 часа, прежде чем распорядиться об обязательной эвакуации жителей города. Нейгин в свое оправдание сказал: «Мы хотели сначала удостовериться, что у нас, во-первых, есть законное право насильственно эвакуировать людей, а во-вторых, что наши действия не породят новые проблемы при массовой эвакуации больниц». Слушания в Сенатской комиссии по расследованию трагедии, связанной с последствиями урагана Катрина, будут продолжены. Для показаний вызваны губернаторы штатов Миссисипи и Луизиана. Рассказывал Ян Рунов.
Радикальное сокращение зависимости страны от импорта ближневосточной нефти и вообще от нефти через 20 лет. Такая цель была поставлена президентом Бушем во время выступления о положении страны. Но насколько реалистичны такие надежды? Слово Алану Давыдову.
Выступая вечером во вторник с посланием к Конгрессу о положении в стране, президент Буш впервые предложил американцам уйти от экономики, базирующейся на потреблении нефти, покончить с зависимостью от ближневосточных энергоресурсов. Поддержание конкурентоспособности Америки требует недорогих энергоносителей. Здесь мы испытываем серьезную проблему. Америка впала в зависимость от нефти, которая часто завозится из нестабильных регионов мира. Буш считает, что избавиться от этой зависимости можно с помощью передовых технологий. Президент выступил с инициативой по развитию передовой энергетики, согласно которой на 22% будут увеличены государственные расходы на исследования в области экологически чистой энергетики. Президент упомянул предстоящий рост инвестиций в использование энергии солнца и ветра, в безотходные электростанции, а также в безопасную ядерную энергетику. Говорил Буш и об основном потребителе нефти – автомобиле. Он обещал ускорение разработки совершенно гибридных и электрических автомобилей, а также машин на водородном топливе. Президент поставил цель за 6 лет внедрить совершенно методы производства из агропродуктов этанола, технического спирта, который добавляется в бензин. Все это, сказал Буш, должно способствовать замещению к 2025 году 75% импорта ближневосточной нефти в США. Реально ли достижение этой цели? И насколько в целом новаторский характер несет заявленная президентом инициатива по развитию передовой энергетики? Этот вопрос я задал профессору бизнес-школы университета штата Мэриленд Питеру Мариси. Идея сокращения энергозависимости американцев от Ближнего Востока, безусловно, состоятельна. Однако она рассчитана на слишком отдаленное будущее. Например, переход на синтетическое топливо и водород произойдет не сегодня и не завтра, хотя федеральное правительство уже не первый год рассматривает программу разработки альтернативных видов топлива и водородного двигателя. Более же реальная сейчас альтернатива по стимулированию выпуска автомобилей с низким потреблением бензина по-прежнему встречает сопротивление администрации Буша. Энергетическая политика, я считаю, одной из слабых мест стратегии Белого дома. Однако в последние годы она не претерпела существенных подвижек. сберегающие стандарты для автомобилей повышены незначительно. Решение бурить нефтяные скважины на Аляске блокировано Конгрессом. А в последнем президентском послании фактически представлены в новой упаковке уже существующие энергетические программы. И не предложено ничего нового. Смысл сказанного Джорджем Бушем в основном сводится к увеличению государственных расходов на эти цели и к передаче энергетических проблем следующему президенту, сказал профессор бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питер Мариси.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И другая важная международная тема, особенно последних нескольких дней, это конфликт, который вспыхнул из-за публикации карикатур о пророке Мухаммеде. Сначала в осенью прошлого года в датской газете. Затем эта история стала известна в мусульманском мире. Там вспыхнули протесты и... Защищая своих датских коллег, вчера ряд европейских газет перепечатал эти карикатуры. Вот эта ситуация и как ее можно рассматривать и расценивать и с точки зрения современной политической ситуации, и с точки зрения свободы слова. Во всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, сегодня в 20 часов по Москве. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорамы новостей культуры. Дальше будет интересная другая культурная, литературная, историко-литературная тема и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». В Москве сейчас 17 часов 30 минут, а это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене руководство МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, решает вопросы передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передается в суд. При нападении на синагогу пострадали 8 человек. Под Петербургом в результате пожара на территории колонии, расположенной в поселке Металлострой, погибли 2 человека. Пожар произошел сегодня утром в производственном здании. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. Автономия на пороге жесточайшего финансового кризиса. Нет денег для выплаты зарплат 140 тысячам служащих. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Обвиняемых на заседании нет, они еще вчера отказались присутствовать на процессе. В афганской столице Хост при взрыве заминированного автомобиля на армейском блокпосту убиты 3 солдата, еще 3 ранены. Погиб случайный прохожий. За рулем находился смертник, который привел в действие взрывное устройство во время проверки документов. В окрестностях Сочи без электричества остаются более 10 населенных пунктов, в которых проживают около 14 тысяч человек. В среду из-за сильного снегопада произошли обрывы линии электропередачи. По данным МЧС, на территории России из-за аварий, вызванных морозами, около 3 тысяч человек оказались без тепла в квартирах. Российские эксперты начинают сегодня исследование Амура, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты, попавшие в реку после аварии на заводе в Китае. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к ситуации с дедовщиной в российской армии, о которой мы говорили полчаса назад, в начале этого часа нашей программы. Некоторые эксперты, как вы слышали, да и политики, и общественные деятели считают, что покончить с этим отвратительным явлением сможет только полный перевод армии на контрактную основу. А что думают по этому поводу россияне? Опрос на улицах Ульяновска провел наш корреспондент Сергей Гогин.
Я думаю, может решить. Контрактники, во-первых, уже кто в основном армии отслужил, уже возраст солидный уже, так что им это уже не нужно. Чтобы кого-то унижать, человек уже с возрастом, в принципе-то, умнее.
Нет, не решит. Ну, ничего, квартир, только деньги зарабатывать больше, ничего они не хотят делать. Контрактники идут по поводу квартир, а не то, что там что-то сберечь государство или отчизну отстоять, этого нет.
Нет, потому что в контрактной армии будут служить те же, кто служил раньше.
Думаю, что однозначно решит. Люди будут зарабатывать, они будут знать, что будут получать за свою работу. А так, получается, служат у нас дети, которые в домашних условиях, в тепличных все росли. А в армии приходят сразу серьезные проблемы у детей изнеженных.
Да, решит. Деньги будут получать за это. Сейчас же нет войны никакой, вот деньги будут. Ну как вот не в самоотношении? Просто у некоторых обиды есть, то, что они служат, а денег нет никаких. Вот они бьют других. Вот, а это деньги будут, не будут бить. Да и легче будет.
Нет, не совсем решит. Все-таки я считаю, нужно правильно воспитывать своих детей. Основа всего семья. Если в семье ребенок будет воспитан хорошо, он будет и в армии служить нормально, и дальше по всей жизни будет нормально. А если в семье его не воспитали, армия его за 2 года, за 3, хоть за 5, за 10, его не переделает.
Ну это стимул какой-то все равно придаст молодежи. Оплата какая-то будет все равно. А то, что сейчас там 100 рублей получает, все равно. Дедовщину сейчас тяжело это вывести. От самого начальства зависит.
Наверное, решит. Если человек пойдет по контракту служить, не будет терпеть произвол в армии. Если ты нанимаешь по контракту, даже на работе оговариваешь свои обязанности, права. И точно так же в армии, наверное, не будет.
Решит, я думаю, да. Армия это будет год же, контракт. Все одногодки будут, какая там дедовщина. Там все будут равны.
Нет, кажется. А сейчас всех заставляют по контракту служить. У меня много друзей, которые ушли в армию. Их там заставляют, иначе их распределяют в другие части. Те, кто привык к одной части и приобрел друзей, не хотят переходить в другую часть. Им приходится подписывать контракт.
Я думаю, да. Контрактники уже будут не пацаны. Это главное, я считаю.
А у нас русские настолько своеобразными менталитетами, что контрактная служба этот вопрос не решит. Не уставщина на чем основывается. Я старше, я год отслужил. Молодые пришли, на них надо отрываться. В контрактниках то же самое. Другие страны как-то нормально служат армию, а в России армию служить это почти самоубийство.
Думаю, решит, потому что в армию пойдет только тот, для кого это призвание. Армия будет добровольная.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, решит ли проблему неуставных отношений создание контрактной армии. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Английские актеры и писатели приветствуют результаты голосования в Палате общин британского парламента, принявшей смягченную версию закона о воспрепятствовании расовой и религиозной вражды. В проекте закона, предложенном правительством, запрещалось критиковать и высмеивать религиозные убеждения. В одобренном варианте запрещается лишь намеренно использовать выражения, провоцирующие религиозную и расовую вражду. Принятие закона в смягченной редакции приветствовали писатель Салман Ружди, которому в Иране был вынесен смертный приговор за роман «Сатанинские стихи» и популярный комик Роуэн Аткинсон «Мистер Бин». В одном из последних его скетчей изображены мусульмане за молитвой, которые, как сообщает закадровый голос, ищут контактные линзы Аятоллы Хомейни. Власти Китая отказались от проката в стране голливудского фильма «Мемуары гейши», премьера которого была запланирована на 9 февраля. По-видимому, решение связано с опасениями, что фильм, действие которого происходит в Японии, и актрисы-китаянки играют гейши, будет способствовать усилению антияпонских настроений в стране. Пиратские диски с записью мемуаров гейши уже продаются в Китае. В Нэшвилле объявлен список номинаций на премию Duff Awards, присуждаемые лучшим исполнителям музыки в стиле госпел. Возглавляет список христианский певец Крис Томлин, номинированный по 9 категориям, в том числе исполнитель года. По 6 номинаций получили группы Reliant K и David Crowder Band. Церемония вручения премии состоится 5 апреля. Дом моды Gucci объявил о назначении нового главного дизайнера. Им стала 33-летняя Фрида Джанини, которая с 2004 года работала дизайнером аксессуаров Gucci, а в сентябре прошлого года представила в Милане свою первую коллекцию женской одежды, которая была благосклонно встречена критиками. На прошлой неделе дом Gucci покинул глава отдела мужской моды Джон Рэй. На 81-м году жизни скончалась британская балерина и актриса Мойра Ширер. В 42-м году она поступила в труппу Лондонского королевского балета, в 48-м году сыграла главную роль в фильме Майкла Пауэлла и Эмерика Пресбергера «Красные башмачки» по мотивам сказки Андерсена. Картина пользовалась колоссальным успехом, получила 2 премии «Оскар» и вошла в десятку лучших английских фильмов по выбору Британского киноинститута. В 53-м году Ширер ушла из балета, вернувшись на сцену лишь один раз – 1987. В 2000 году сатиновые балетные туфельки, в которых Ширер играла в красных башмачках, были проданы на аукционе за 25 тысяч долларов.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы продолжим культурную тему. Один из ведущих специалистов по русскому серебряному веку, историк литературы и культуры Роман Тименчик выпустил большое исследование, которое называется «Анна Ахматова в 60-е годы». Беседу с автором книги ведет мой коллега Иван Толстой.
Исследование профессора Тименчика вышло под знаком Московского издательства «Водолей» и Университета Торонто. В этом капитальном труде 285 страниц основного текста и 500 страниц примечаний, экскурсов и указателей. Это уже не просто книга об Ахматовой, но некая энциклопедия эпохи. О степени дотошности исследователя говорит уже первая фраза первой же главы. Анна Андреевна Ахматова, гражданка СССР, верующая, БП, беспартийная, восстановленный член Союза советских писателей и, не вдаваясь в общеизвестные подробности биографии и воспользовавшись беглой формулой из ненаписанной книги о ней, это уже тема Маугли. Человек попадает в иную среду и сохраняет свои особенности. Проживала, по ее словам, в городе Ленина на такой же улице. На эту фразу приходится 7 примечаний, включающих имена филолога Эммы Герштейн, самолетостроителя Андрея Туплева, офтальмолога Филатова, пианистки Марии Юдиной, востоковеда Николая Конрада, а также Зощенко, Шагинян, Лозинского и еще двух десятков деятелей русской культуры и советской эпохи. Публикации Тименчика, помимо компетентности, всегда славились изяществом и элегантностью путешествия по истории. Я позвонил в Иерусалим, где Роман Давыдович преподает русскую литературу, и спросил его, почему именно 60-е годы, а не в целом послевоенная пора.
60-ми годами в этой книге я называю время после 56-го года по 66-й, по год смерти Ахматовой. Пожалуй, что три основные причины. Я начну с последней, хотя она не самая маловажная. Но, во-первых, потому что это время, в которое я жил, и в которое я помню, и в которое мне хотелось вернуться, и про которое, помимо всего прочего, я бы мог рассказать что-нибудь о себе и о своих друзьях, о своем поколении, как о читателях Ахматовой. А одна из черт этого читательского поколения была именно то, что помимо всего прочего, время было размерено от одной публикации Ахматовой до другой. Я говорю сейчас о годах 62-м, 66-м. От появления одного списка неопубликованных стихотворений до следующего. Вторая причина – это потому, что так получилось, что мне довелось знать после кончины Ахматовой очень многих ее близких друзей и дружить с ними по-человечески, бытовым образом. Довольно много они мне рассказывали, и то, что они мне рассказывали, это было именно позднее Ахматова последних лет. И мне как-то хотелось эти сведения, ну, как-то свести воедино и сделать так, чтобы они не пропали. Я чувствовал какой-то долг перед этими ахматовскими друзьями, рассказывавшими мне о ней. Ну и, наконец, главная причина. Потому что с 58 года Ахматова стала вести записные книжки, стала вновь записывать на бумаге какие-то планы, наброски воспоминаний, черновики незавершенных стихов. До этого времени она просто боялась вести записные книжки. И эти записные книжки сохранились. И они представляют собой некоторый такой единый литературный памятник, единый литературный текст. Записи творческие перемежаются с чисто бытовыми заметками повседневного характера, ну, с так называемым ежедневником, с органайзером, если угодно. Вот весь этот комплекс разрозненных, казалось бы, не связанных записей, которые слились в единое повествование, вольно или невольно, я и хотел разобрать, проанализировать и представить сегодняшнему читателю.
Что было самым главным во взаимоотношениях Анны Ахматовой с русской эмиграцией?
Я думаю, что чувство обиды, пожалуй, что если во взаимоотношениях, то чувство обиды и с той, и с другой стороны. Это началось довольно рано. Есть свидетельство уже 21-го года и ее разговор с Михаилом Зинкевичем. До нее дошла газета «Последние новости». Как я понимаю, тот номер, где была статья Андрея Левинсона, они незадолго перед этим покинувшего нелегальным образом Петербург. Она уже тогда сформулировала свое отношение к эмиграции. Ничего не понимают. Убежали туда, ничего не понимают и только лают по собачьи. Если говорить о главном, то главное это было чувство обиды. Некоторые, я бы сказал, взаимного непонимания. То же самое относится и к отношению эмигрантов к Ахматовой. И непонимание того положения, в котором она оказалась, она и очень многие другие представители дореволюционной русской культуры, и непонимание того, что можно нанести ощутимый вред писаниями о ней.
Скажите, до каких историй важных для вашей книги вы не сумели добраться и докопаться? Что осталось непроясненным для вас, как исследователя?
Какие-то вещи для меня прояснились, но не все вошло в рамки этой книги, не обо всем я мог писать по соображениям и чисто композиционным, ну и некоторым этическим и этикетным. Не все еще можно вытаскивать на такой на холодный свет аналитического разбора. Что бы я хотел еще знать, слишком много, чтобы это можно было перечислить в коротком разговоре. Самое главное упущение или там нехватка, дефицит, дезидерата – это личное досье Ахматовой в фондах госбезопасности.
Книга «Анна Ахматова в 60-е годы» читается медленно, переваливаясь от основного текста к примечаниям, как неспешный обоз с богатой поклажей, идущий полузабытыми тропами. Упоительное чтение для тех, кто понимает.
С профессором Иерусалимского университета Романом Тименчиком беседовал мой коллега Иван Толстой. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа нашей программы вас ждут сначала, естественно, после сводки новостей часа, сначала экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. И в конце часа вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Но сейчас в Москве 17 часов 45 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене руководство МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, решает вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Под Петербургом в результате пожара на территории колонии, расположенной в поселке Металлострой, погибли 2 человека. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. В афганской провинции Хост при взрыве заминированного автомобиля на армейском блокпосту убито 3 солдата. Еще 3 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Российские власти не планируют принимать решение об увеличении возраста выхода на пенсию граждан страны. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Мы должны рассматривать самые разные модели дальнейшего развития нашей пенсионной системы, но правительство не планирует пока в ближайшее время повышение пенсионного возраста.
Между тем, по словам Михаила Зурабова, Министерство здравоохранения и социального развития все-таки рассматривает теоретическую возможность увеличения пенсионного возраста в России. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Я полагаю, что в настоящий момент тема эта интересна только лишь в теоретическом плане, поскольку принимать такое решение необходимо, учитывая реально складывающуюся ситуацию со средней продолжительностью жизни, в частности, средней продолжительности жизни мужчин. Как известно, средняя продолжительность жизни в Российской Федерации пока едва достигла 60-летнего возраста, поэтому о увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, безусловно, речь, по всяком случае, в ближайшее время быть не может.
Объем ВВП России в 2005 году составил 15 триллионов 100 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 540 миллиардов долларов. Расчет был сделан по официально утвержденной методике в среднегодовых ценах 2003 года. Вместе с тем в текущих ценах объем экономики России, по данным службы статистики, 21 триллион 665 миллиардов рублей или 770 миллиардов долларов. Для сравнения, это в три раза меньше, чем объем ВВП Китая. Аналитики утверждают, что темпы роста в России могли быть выше, если бы государство не стремилось к увеличению своего присутствия в экономике. В их числе и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я вижу, что наши государственные компании очень сильно проигрывают нашим частным компаниям. И поэтому получается, что у нас тенденция идет противоположно законам рынка. По законам рынка эффективные компании должны поглощать неэффективные. У нас, наоборот, неэффективные государственные поглощают эффективные частные компании. Это значит, что расширяется территория неэффективности, нас всех засасывают в это болото неэффективных государственных компаний.
Волжский автомобильный завод объявил о намерении в течение трех лет построить в Тольятти новый автозавод мощностью 450 тысяч автомобилей в год. Как сообщил президент АвтоВАЗа, это будут принципиально новые модели. Реализация проекта, по его прогнозу, позволит крупнейшему в России производителю автомобилей сохранить свою долю на рынке, после того, как в 2007 году он прекратит выпуск устаревших моделей. Государственный Сбербанк запустил в действие новую систему срочных денежных переводов, получившую название «Блиц». Как сообщил заместитель председателя правления крупнейшего в России банка Евгений Королев, она позволит увеличить объем переводов Сбербанка в 2006 году более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, до 65 миллиардов рублей. Система «Блиц» обеспечивает перевод денежных средств в рублях по всей территории страны в течение одного часа с момента отправления. Сейчас она будет работать в 3500 филиалов банка. К 1 апреля их количество по планам увеличится до 5000. Российская компания «Аэрофлот» намерена обратиться в Министерство промышленности и энергетики с просьбой проконтролировать устранение предприятиями отрасли дефектов самолета Фил-96-300, из-за которых их эксплуатация с конца августа по начало октября прошлого года была приостановлена. Ранее генеральный директор компании Валерий Окулов говорил о том, что «Аэрофлот» пока не получил гарантий качества этих самолетов и поэтому не производит платежи в рамках сделки по приобретению в лизинг шести лайнеров этой модели. В целом, Валерий Окулов считает, что самолеты Ил-96-300 уже сейчас морально устарели.
Ил-96, он появился где-то после Боинга 767, с тем, чтобы ориентироваться на его экономические и эксплуатационные показатели. После 767 появился Боинг 777, и сейчас проектируется и будет введен в эксплуатацию в 2008 году Боинг 787. Самолет нового поколения. Airbus также запустил проект А-330, А-340, и к 2010 году планируется запуск проекта А-350, также самолеты нового поколения.
Глава британо-голландской компании Metal Steel, крупнейшего в мире производителя стали, провел сегодня переговоры в Испании о предложении Metal Steel купить почти за 23 миллиарда долларов вторую по величине компанию этой отрасли Arcelor. Она была образована в 2002 году в результате объединения ведущих сталелитейных производств Франции, Испании, Бельгии и Люксембурга. Главы правительств Франции и Люксембурга уже отвергли предложение Metal Steel, опасаясь сокращений персонала Arcelor. Первая реакция правительства Бельгии, как и представителей Европейской комиссии, была значительно более умеренной. Позицию правительства Испании представители Metal Steel оценили как нейтральную. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило, что 9 февраля возобновит после пятилетнего перерыва продажу 30-летних облигаций, которые многие годы считались одним из главных инструментов мирового финансового рынка. Их выпуск был начат в 1977 году и прекращен в 2001 году. Это был последний год, когда бюджет США не был дефицитным. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 10 копеек, на завтра 28.19. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, курс на пятницу 33.99. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о единственном в мире главе Центрального банка, вдохновившем композитора и художника. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имеют ли американцы право на тихую демонстрацию своих политических взглядов в зале, где президент выступает с докладом о положении страны? Полицейские, охраняющие здание Конгресса, посчитали нет и выставили из помещения во время выступления президента двух женщин. Мать погибшего в Ираке военнослужащего Синди Шихан, пришедшую послушать речь президента в футболке с надписью «Две с лишним тысячи погибших в Ираке, сколько еще?» и Беверли Янг, жену конгрессмена, надевшую свитер с призывом «Поддерживайте наших солдат». Нарушение порядка – такой была официальная мотивировка действий полицейских. Приглашенные на официальные события должны действовать согласно правилам, запрещающим политические демонстрации в помещении Конгресса. Однако в среду после гневного выступления конгрессмена Янга представители полиции признали ошибку, принесли извинения удаленным из зала женщинам. Но Синди Шихин, просидевшая речь президента под арестом в полицейском участке и не испытывающая по этому поводу сожалений, не намерена молчать. Она хочет судиться с охраной Конгресса, обвиняя полицию в нарушении ее гражданских прав. Не исключено, что понятие «телеграмма» вот-вот исчезнет из американского обихода. Некогда крупнейшая телеграфная корпорация мира Western Union, превратившая около полутора века назад телеграф в доступное средство связи, обслуживая разбогатевших в результате золотой лихорадки жителей Дикого Запада, подписывает смертный приговор телеграфу. Western Union известила своих клиентов, что она прекращает отправку и прием телеграмм и коммерческих сообщений. Телеграф, первое изобретение информационной революции, после векового господства уступил место телефону в конце 80-х с удешевлением междугородней связи и внедрением телефаксов. Интернет окончательно вытеснил телеграф. Western Union надеется сейчас преуспеть и без телеграмм. Гораздо более прибыльным делом оказался перевод денег из одного конца мира в другой. Хотя и здесь старой фирме грозит опасность. Компьютеризация международных финансовых институтов, позволяющая переводить деньги за символическую плату. Ушедший во вторник в отставку с поста главы Федеральной резервной системы Алан Гринспен, возможно, единственный финансист в мире, возбудивший творческий прилив в душе художников и музыкантов. В Нью-Йоркской галерее Брум-стрит проходит выставка молодой художницы Эрин Гроу, посвященная Гринспену. Рассказывает Владимир Морозов.
Экспозиция состоит из 40 с лишним портретов. Алан Гринспен погружен в себя, Гринспен смеется, негодует, жестикулирует. Давно знакомое лицо, но Эрин Гроу сумела подчеркнуть, насколько оно выразительно. Человек с таким лицом мог быть не только финансистом, но, скажем, художником или музыкантом. Собственно, он и был музыкантом. В молодости учился в школе искусств Джульярд, отлично играл на саксофоне. До сих пор в гостях без лишней скромности садится за рояль. Это один из самых могущественных мировых лидеров. Он был у всех на виду, 18 лет, и все равно остается для нас загадкой. И в то же время его лицо полно экспрессии. Лицо 79-летнего человека прочерчивают резкие складки. Впечатление жесткости чуть смягчает не имеющие прямых линий оправа очков. На некоторых портретах в глаза бросаются крупный нос и уши. Как выясняется, художница ни разу не встречалась со своим кумиром. Все портреты сделаны по бесчисленным фотографиям. Я восторгаюсь им и была бы рада встретиться, но не решаюсь. Гринспен такой масштабный человек. Честно говоря, я боюсь произвести на него плохое впечатление. Понятная робость, ведь Эрин Гроу всего 24 года. Но ее картины широко расходятся. Алан Гринспен принес удачу не только американской экономике, но и молодой художнице. Он вдохновил не одну ее. Гринспену посвятил свою работу композитор Роберт Паунд. Его овертюра названа памятными всем словами финансиста «Irrational Exuberance», что можно перевести как «безрассудное воодушевление». Это выражение впервые прозвучало в 1996 году и было посвящено финансовому буму той декады, который для многих закончился крахом. Как избежать тогдашних ошибок и разгадать секрет Гринспена? Поможет ли этому ежедневное созерцание его портрета под звуки, посвященные ему увертюры? Большой портрет работы Эрин Гроу стоит 12 тысяч. Впрочем, есть картины и поменьше, за 3, 4, 5 тысяч. Может сложиться с друзьями и купить? И тогда нам откроется великая тайна Алана Гринспена, путь к сияющим вдали и, увы, пока недоступным миллионам.
Об образе бывшего главы Центрального банка США Алана Гринспена в высоком искусстве рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. От высокого, как выясняется, не отстает поп-искусство. Песня группы Pump Town «Алан Гринспен».
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и представил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная тема его культурная. Мы поговорим о том, как русские фильмы, российские фильмы были представлены на кинофестивале в Роттердаме. Ну и, естественно, политика. Куда же без нее? Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свобода.